नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 6, текст 27, подтверждение Пуруша Сукты. Гатайо матаяшчайва праяшчитам самарпанам Пурушава явайте самбхара самбритамаям Гатаях. Продвижение к высшей цели Вишну. Матаях, поклонение полубогам. Ча, так же как Эва, несомненно. Праяшчитам, возмещение. Самарпанам, завершающая жертва. Пуруша, личность Бога. Аваяваих, из частей тела личности Господа. Эти, самбхарах, составные части, самбритах, расставленные, мая, мной, перевод стиха. Итак, я вынужден был воспользоваться членами тела личности Бога, чтобы собрать все компоненты и атрибуты, необходимые для совершения жертвоприношения. Произнося имена полубогов, я постепенно достиг высшей цели Вишну, таким образом возместив ему все взятое мной и доведя жертвоприношение до конца. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особое внимание уделено личности Верховного Господа, поскольку именно Он, а не Его безличная Брахма-джоти, является источником всего, что у нас есть. Цель всех жертвоприношений Нараяна, Верховный Господь и все ведические гимны в конечном счете предназначены для достижения этой цели. Таким образом, жизнь человека можно считать успешной, только если он удовлетворил Нараяну и получил право вступить в непосредственное общение с ним в духовном царстве Вайкунтхи. Сколько лекций должно быть сегодня? Нет, надо точно решить, чтобы я мог ориентироваться. Мы же хотели воспевать сегодня, поэтому до скольки лекций сделаем? Нет, я не могу решить. Решите вы. Нет, вы должны воспевать. Гатайо матаяшчайва праяшчитам самарпанам пурушава явар эте самбхара самбритамая. Итак, я вынужден был воспользоваться членами тела личности Бога, чтобы собрать все компоненты и атрибуты, необходимые для совершения жертвоприношения. Произнося имена полубогов, я постепенно достиг высшей цели Вишну, таким образом возместив ему все взятое мной и доведя жертвоприношение до конца. Подтверждение Пуруша Сукты, песня 2, глава 6, текст 27. Так, здесь говорится о сути жертвоприношений. Без совершения жертвоприношения человек не может совершенствоваться ни в материальном смысле, ни в духовном. Такое утверждение Бхагавадгиты. Даже для того, чтобы поддерживать тело, необходимо совершать жертвоприношение ягью. Поскольку тело состоит из пищи, оно поддерживается пищей. Анна-майя, платформа Анна-майя, на котором основано существование тела, физического тела. И затем есть также внутренняя энергия этого тела, есть ум, жизненная сила, прана, гьяна, все это требует поддержания. И говорится, что злаки, они поддерживают жизнь тела, зерновые. Но мы видим, что разные типы зерновых, они предназначены для разных типов людей, типов живых существ. То есть есть тонкости. То есть принцип такого, что нужно зерно. И есть люди с более грубым сознанием и более тонким сознанием, люди разные. Они могут выбирать разный тип зерновых и бобовых. Прабхупада рассказывал об этом, что у них в доме служил один слуга, один человек, который зарабатывал очень немного. При этом был очень сильный, физически очень крепкий, выглядел очень сильным. И Прабхупада тогда был еще ребенком, он поинтересовался, почему такой сильный, он не так много зарабатывает, не так много денег. В те времена это было 5 рупий в месяц, ну, что-то больше, чем сейчас, может быть. Но это не была какая-то большая сумма, на которую можно было роскошно питаться. И он спросил, почему он такой сильный, почему у него столько силы физической. И этот человек сказал, что я ем пшеницу. Я ее варю, вымачиваю, варю ее, вот ем только пшеницу, и поэтому есть сила. Поскольку написано в Писаниях, силу дают зерновые. Но есть пшеница грубого помола, более высокого качества. И это зависит уже от сознания, от типа людей, какой они предпочитают. То есть есть также состояние, тонкое состояние тела, психология человека. Итак, мы видим, чтобы поддержать физическое тело и грубые тонкие элементы, необходимо зерно разного качества. Поэтому есть ржаная мука, белая мука, там, не знаю, есть какие-то типы, второй сорт, первый сорт. И не случайно так, потому что люди, они выбирают разные вещи. Разные, необходимы разные вещи. И все это существует в природе. В соответствии с типом тела существует соответствующая пища. Обязательно. На каждый тип тела, на каждую форму жизни есть своя пища. И для человеческого существа есть большое разнообразие пищи. Итак, наблюдаем, мы видим, что зерно, оно растет просто благодаря дождям. Не так сложно вырастить в этом смысле. Есть дождь, и зерно вырастет. Видим, что целые поля засаживаются пшеницей, и слишком большого ухода не требуют, так я понимаю. Принцип самый простой – вырастить зерно. Но так кажется. На самом деле иногда бывает не урожай. Так случается. Скажем, в России сейчас потеряна половина урожая зерна. Почему? Саранча? Налетела саранча и съела половину урожая. Вот факт. И сразу возникает проблема голода. Потому что просто на овощах и фруктах человек не проживет долго. Не все смогут проживать долго. Может быть, люди, которые заняты умственным трудом, они могут себя поддерживать, питая мозг, орехи, фрукты, зерно, овощи, что-то такое. Но силу для того, чтобы действовать, необходимо зерно. И Веда говорится, что зерно зависит только от одного фактора. От одного фактора, от дождей. От дождей и солнца, от правильного количества дождя и солнца. Они не зависят, зерновые, от техники, например, от химикатов, от чего-то еще. Прабхупада говорит, вы можете пригнать технику, много комбайнов, но если не будет дождя, зачем комбайны, зачем техника? Нет, то есть есть сверхъестественные силы. Дождь посылается сверхъестественной силой. Эти законы дождя и засухи не изучены учеными. Кажется очень просто. Вода испаряется, превращается в облако, а потом льет дождь. Но попробуйте сделать дождь там, где это нужно. Невозможно. Нет, нужно протягивать какие-то водоснабжения туда, где нужно, и тяжелый труд. Но в природе это происходит, и облако формируется примерно 8 месяцев для того, чтобы дать дождь. Формируется 8 месяцев облако. Затем это из морей происходит обычно, из больших водоемов испаряется вода. Затем это облако перемещается с помощью ветра. На континенты обычно они задерживаются у гор, там, где пики, они задерживаются там. И там, где также лесистые места, также задерживаются облака там, по определенным свойствам природы также. И там, где пустые места, обычно облака там долго не задерживаются, тяжелые. Тяжелые облака пролетают мимо. Но там, где есть горы или лесистые места, возвышенности, там облака обычно они задерживаются и проливают дождь подолгу. И таким образом дождь сверху в форме рек снова проливается на землю, на все окрестности и в океан. И весь процесс занимает 8 месяцев цикл, если брать формирование одного облака. И так это целая работа в природе. Мы видим снабжение водой всю планету, то есть распределение правильно воды. Есть такие сверхъестественные силы, которые руководят в этом замешаны. Электромагнитные поля, Луна, Солнце, другие звезды. Затем это замешано в этом рельеф местности обязательно. То есть все предусмотрено, все не случайно. И с этой точки зрения рассмотреть, то планета, она подготовлена для определенной функции. И затем населяются живыми существами. Естественным образом, когда создаются условия, это привлекает тонкие энергии ума. Ума есть желание наслаждаться определенными условиями. И живые существа рождаются здесь, в соответствии с желаниями. Поскольку планета Пхуми, она как бы заказывает живые существа, это ее служение, они должны приходить сюда. За это отвечает планета Пхуми. Так же, как что попасть на планету Индры, Индра отвечает за это. Индра не пустит каждого человека. Был один человек, который пытался попасть на Индралоку в этом теле, в физическом теле. Он совершал специальные аскезы и затем он попросил одного брамана, чтобы тот помог ему подняться в этом теле на Индралоку. За что браман проклял его? Потому что это греховное желание. Почему ты хочешь подняться на Индралоку, не развив благочестие? Это греховное желание. Если ты так сделаешь, то другие так будут делать. Рай не для таких негодяев и мошенников. Ты должен развить благочестивые качества, потом ты можешь просить об этом. Как Прабхупада сказал, сначала заслужи, потом желай. Итак, если мы желаем прямо бхакти, то мы должны, конечно, заслужить, или чего-то другого мы должны это заслужить, и тогда наша просьба, она будет законная, справедливая. Разумно. Но если человек не развил достаточно квалификацию, он не должен просить, он должен ждать милости. Он должен терпеливо ждать развития. И так этот браман проклял этого человека, но тот обратился к Вишвамитре, он превратился в чандала из-за проклятия. И Вишвамитра, он на самом деле это Васишта, тот, который проклял этого человека. И Вишвамитра, он соревновался, завидовал Васиште в то время. Соперничал несколько с ним. Он тоже хотел стать браманом. И да, этот человек пришел и сказал, что вот меня проклял браман один за то, что я такую просьбу. Кто это был? Васишта? А, ничего страшного. Я сделаю так, что ты пойдешь на Индралоку, на райскую планету в этом теле. Он стал совершать яги и для этого пригласил многих браманов Вишвамитра, чтобы те помогли. Это сложная процедура. Нужна помощь, чтобы читать различные части вед, проводить огненные жертвоприношения, читать мантры, поправлять, и там нужен целый коллектив. Вишвамитра решил возглавить, он пригласил браманов, объявил набор браманов для того, чтобы поднять этого человека на райскую планету, исполнить желание. Но многие браманы не пришли, они подумали, что это за странное желание такое, греховное, и почему он должен выполнять, браман, такие желания. Это человек чандал, и как чандал может подняться на райскую планету Индралоку? Мы не хотим идти против закона Всевышнего. Многие не пришли. Но Вишвамитра был настолько могущественный, что он проклял тех браманов, которые не пошли. И они умерли сразу же. Они умерли, и остальные браманы из страха все же пришли. Так он собрал коллектив. То есть что-то было странное в этом всем. И так очевидно, что здесь этот пример должен был послужить для многих людей определенным как бы уроком. И когда начались такие серьезные вещи, этот чандал, он испугался, что из-за него гибнут браманы. Это последствия могут быть. Он очень испугался. И он хотел уже отказаться от этой яги, но Вишвамитра сказал, я уже обещал, поздно уже отказываться. Они стали совершать ягью, огонь, дым, мантры, все. И он пошел наверх. Через какое-то время этот чандал, он поднялся и пошел. Прямо в этом теле потерял вес, обрел какие-то мистические силы. Прямо в теле чандала пошел на Индралоку жить. На Индралоке нет чандалов, первый. Никто никогда не видел там чандалов на Индралоке, не может такого быть. И вот Индра, он очень удивился этому.
Поскольку это его планета, он управляет, это Индралока, планета Царя Небес, так же, как эта планета Пхуми, управляет богиня Пхуми. Она контролирует, заказывает живые существа и прочее здесь. От нее очень много исходит, на самом деле. Благодаря Пхуми здесь все могут жить. Итак, Индра, он заметил это и сказал, нет, это нарушение, отправляйся обратно. Тот уже почти достиг Индралоки, и Индра повернул его обратно своей мистической силой. Падай вниз, туда, на свое место. И он стал падать. Представьте, это огромное расстояние, это другие измерения. Это не так-то просто перенестись на Индралоку. Проще умереть, родиться там. Это легко, на самом деле, легче, чем в этом теле. Прямо в этом теле перенести это все пространство, пережить на себе и попасть на Индралоку. То есть, это переродиться заживо нужно, не умирая. Очень сложный процесс, очень болезненный. И этот человек то падал, то поднимался много раз. Вишвамитра говорит назад, Индра говорит туда, вниз, вверх, вниз, и как в футбол, как пинг-понг. И он уже замолился, он уже не знал, жить ему или умереть. Он кричал: Вишвамитра, оставь все это, я передумал. Я понял, что глупец, не должно быть такого. Он получил такой урок тяжелый. Но Индра говорил нет. Все, Индра говорит от имени Верховного. Вишвамитра тоже от имени Верховного, как Браман действует. Итак, соревнования. У кого же Верховный будет на чьей стороне? И силы оказались равны. Индра действовал в соответствии с дхармой, правильно? И Вишвамитра тоже действовал, основываясь на какой-то дхарме, на своей аскезе. Благодаря аскезе Кришна говорит, я творю и поддерживаю все эти миры, разрушаю. В общем, это было достаточно аскезы. И он сказал, хорошо, Индра против. Ну ладно, он пожалеет об этом. Индра пожалеет об этом. Браманы такие бесстрашные, смотрите. Царь небес. Говорит, он сейчас пожалеет об этом. И я дам тебе райскую планету. Я сотворю новую вселенную, где будет другой Индра, более благочестивый. Будет равно ко всем относиться. Этот Индра слишком пристрастен, слишком привязан к своему положению. И он создал новую вселенную, еще это известный пример из истории. Итак, Верховный поддержал, но почему? Поскольку ягья совершалась ягья, то есть человек может достичь любой цели, совершая яги. Обычно мы знаем карма, работа это карма, но карма не дает желаемого результата. А если дает, то благодаря только аскезам и ягьям. То есть сама по себе карма не дает ничего. Чтобы совершить ягью, человек должен действовать для удовлетворения Верховного. А что это означает? То есть он не может действовать сам по себе. Когда он действует сам по себе, это карма называется. Когда он связан с телом всего общества, он действует ради Верховного. Вот таким образом. Таким образом, цель достигается именно тогда, когда человек связан со всем телом Верховного, занимает свое место в этом теле варнашрама-дхармы. Обычно сейчас нет такой варнашрама-дхармы проявленной, но обычно нужна варнашрама-дхарма, чтобы каждый человек мог совершать ягью. Если же нет варнашрама-дхармы, то человек руководствуется удовлетворением собственных чувств. Это не ягья, это карма называется. Кармическая деятельность, викарма. Он получает те плоды, которые может заслужить, но он немного может один сделать что-то. Один, на самом деле, не может человек удовлетворить Господа, может сделать это только чистый преданный. Если человек не чистый преданный, его нельзя рассматривать с духовной точки зрения. Прабхупада объясняет это. Скажем, если я не освобожденная душа, меня нельзя рассматривать с точки зрения души тогда. Взаимоотношения строятся со мной, как с душой. Нельзя. О таком человеке судят по тому, какой он занимает варну и ашрам. Вот так строятся взаимоотношения. И это таков закон, ягья. Вот ягья. Есть санатана дхарма, есть упадхарма. То есть ягья, она бывает для материального процветания. Каким образом? Удовлетвори полубогов. Брахма сказал, когда творил это творение, он так устроил, что живые существа могут быть счастливы, совершая яги для удовлетворения полубогов. Действуй ради удовлетворения полубогов, и ты получишь желаемое. Анна-майя, прана-майя, гьяна-майя. Что способность мысли также зависит в каком-то смысле от пищи, от жизненной силы. Например, мы говорим, молоко коровье, оно помогает нам думать о Боге. Это очень благоприятно. Также зерно, особенно хорошо выращенное и прочее, овощи, если правильно выращенные, без химикатов и так далее. То есть эта пища, она здоровая, она поддерживает в здоровом состоянии тела и ум, и характер человека. Например, наверное, замечаете, поскольку вы живете в условиях естественных фермы, то вы, наверное, замечаете, что все характеры изменились у приятных за это время. Очень сильно. По сравнению с тем, как это было, скажем, когда мы жили в городе и в других условиях. Значит, мы, смотрите, мы очень сильно зависим от этих обстоятельств. От аннамай, от пранамай, от гьянамай мы очень зависим. То есть необходимы условия для того, чтобы росло здоровое поколение. Об этом знают все. Но в условиях страсти и невежества это невозможно сделать. Нет, невозможно. Эти стандарты здоровья в крупных городах, они не являются эталоном на самом деле. Но мы должны знать, что здоровое тело — это неплохо. Но если есть нездоровый ум, это плохое сочетание. Это не очень благоприятное сочетание, когда здоровое тело и похотливый ум, например. Представьте. То есть, естественно, если у человека плохая карма означает, что у него больше похоти, больше вожделения, то лучше ему дать не очень здоровое тело и ум, не очень сильное тело и ум. Бодливая корова, Бог рок не дает, говорится. Это благоприятнее, чтобы он меньше совершил греха. Возможно, он очень похотливый, но он болеет всю жизнь. И он как-то не может совершить много греха таким образом. Живет как святой, знаете, страдает. Мученик, великомученик. Таких великомучеников сейчас миллионы людей живет, поскольку плохая карма, и таким образом у них похоти больше, но и также больше болезней, больше страданий при этом из-за плохой кармы. И они хотят совершать грех, но не могут. И отчасти эта психология породила телевидение. Почему люди так любят это делать? Они бы сами хотели так поступать, но сами не могут, поэтому они включают и смотрят, они в уме. Именно вот этот похотливый ум, он также активный, но тело не очень способное. И они это через телевидение, там, где отборные люди, физические, умственные, их отбирают специально для греховной деятельности, чтобы показывать по радио, по телевидению. И люди наслаждаются этим, как будто бы это с ними происходит. То есть иллюзия такая. И если человек имеет здоровое тело, он также должен иметь здоровый ум, обязательно. Поэтому практика такова, что аннамая – это пища, здоровая пища. Затем нужно осознать, что я живое существо. Что это означает? Что пища не должна меня делать жадным, привязанным к этому процессу питания, то есть к обогащению, к накоплению атяхара. То есть пранамая помогает мне понять, что я не один живое существо, что живем-то мы вместе, то есть жить невозможно одному, то есть поддерживать жизненную силу, жизненную энергию, способность к жизни можно только в коллективе. Сейчас это понимание очень слабое в городах, потому что люди замкнуты. В случае только каких-то потрясений и бед, они пытаются обращаться друг к другу, объединяются. И тогда они чувствуют, что они живут. Скажем, в Петербурге есть еще до сих пор остались люди очень старые, со времен Второй мировой войны. И то, что они пережили, это адские, конечно, условия были, этот голод, блокада, около года, примерно, 9 месяцев, да. И, конечно, там они страдали очень серьезно, но что они говорят? Поговорите с ними. Они скажут неожиданные вещи. Они скажут, что тогда мы были вместе. Люди были как братья в то время. И это очень вдохновляющий фактор. Скажем, даже если у человека есть много аннамай, много пищи, много денег и каких-то вещей, это все аннамай, это грубое поддержание тела, он не будет счастлив, поскольку ему необходимо еще правильное общение с другими живыми существами, обмен жизненной энергией, эмоции правильные взаимоотношения имеются в виду в обществе. Это пранамая, вот она. Пранамая означает, что мы берем, что-то даем и что-то принимаем, торговля сюда также может относиться, поскольку это обмен какой-то, это пранамая, она может человека сделать счастливым. Это то, что мы заметили, скажем, на больших рынках в Средней Азии или в Индии. В России нет, потому что там эти рынки, они сильно и настолько искусственные, они слишком сильно зажимались, эта деятельность слишком зажималась. До сих пор еще так, не очень. Но вот в этих местах, где это было естественно, вы приходите на рынок, и вам приносит это радость, не так ли? Это интереснее, чем сходить в магазин, например, где вам отвешивают что-то холодное персонально. И на рынке вы можете там поторговаться, поговорить, договориться. И есть обмен, так же, как и на Лой-базаре в Индии. Любят приятно ходить на рынок. Это уровень пранамайи, где вы реагируете на честность продавца, он также реагирует на ваши качества. Вы не избежите этого, поскольку это ваш товар. ваш, вы его получили, вы его вырастили, и вы заинтересованы, чтобы попал хорошему человеку. Я часто наблюдал это именно у деревенских людей, которые сами работают, сами получают молоко, зерно, овощи, и они любят продавать хорошим людям, и любят делать уступки в этом случае. Это естественно, это прана-майя уровень. Это приносит удовлетворение, когда человек идет на рынок, торгует или покупает, и вот в таком сознании. Это хорошая деятельность, на самом деле. Прана-майя. Итак, пища, она естественным образом порождает какой-то обмен. Обмен между людьми, обмен пищей или бхогой также они обмениваются. Это прана-майя. Осознание, что мы вместе, мы одна семья, обмениваясь пищей, особенно просадом, мы начинаем жить в мире. И затем это гьяна-майя, что человек начинает, он думает о том, что есть Бог. Когда? Когда он может так думать? Когда он благочестив, то есть, когда он живет в коллективе, когда он не индивидуалист. На самом деле, это естественно. По любым деревням можно походить в России, все люди принимают Бога. Ну, может быть, у них нет особенно развитой гьяны. Но вот этот принцип коллективизма, работы на земле, он дает это понимание естественным образом. Все ждут дождя. При всей технике, при всей науке, при всем этом развитии, все просто ждут дождя. И когда вы ждете дождя, вы к кому обратитесь? Естественно, вы будете думать о каких-то сверхъестественных силах. Ну, подуй сюда ветер, ну, принеси это облако сюда, и вы к ветру обращаетесь, например. Это языческая религия. О, красное солнышко, о, там, ветер вольный, как они говорят в России. Они такие термины находят и обращаются как к личностям. Но иногда и даже ветер, и даже солнце, и воздух, они не знают чего-то. Известны есть сказки, где этот Иванушка, он спрашивает, он ищет что-то, какое-то чудо, я не знаю, что-то он ищет. Но ему говорят, солнце и ветер, что это известно только Богу, мы не знаем. Даже это, даже. Но в сказках это очень примитивной форме есть, как бы, этот момент. Но таким образом человек, совершая яги, он объединяется. Общие усилия объединяются. Иногда, когда здесь яги проходят по субботам, тоже люди придут. Они ждут яги. Или виваха яги, или яги рождения, или яги после смерти. То есть вот эти яги не сильно объединяют людей. Они предназначены для того, чтобы люди могли жить вместе и понять, что они должны совершать совместные усилия. Совместные усилия есть яги. Если человек совершает совместные усилия ради каких-то греховных желаний, то это общество очень плохое, это преступное общество. Так бывает в Кали-Югу. Иногда они совершают какие-то кровавые яги, то есть коллективно они делают или что-то подобное они совершают. Но ведические жертвоприношения, они чистые, должны быть гуни благости. И люди приходят как на праздник на такие яги, потому что очищение. Раздаются фрукты, пища, освященная после яги, то есть прасад, там будет киртан, это тоже ягья. И все почувствуют очищение и сближение. И затем снова все раздаются по домам, и, может быть, неделю будут работать и привязываться к каким-то плодам труда, естественно, поскольку мы зарабатываем. И снова эти на яги снова очищаются от этих моментов, видя, что вместе жить нам не страшно на самом деле. Страшно именно уединиться и зависеть просто от плодов труда. И так сознание яги очищают. И каким образом это связано с дождем тогда? В Ведах говорится, ты делай яги, и пойдет дождь. Хотя не описывается вся эта психология развития яги, ее влияние на людей. На самом деле, психология людей очень связана с процессами погоды, которые сейчас протекают на этой планете. Это очень связано. Человек, он часть природы, и кто-то замечает, ученые замечают, может быть, больше и больше, может быть, уже заметили, что даже растения, они реагируют на настроение. Например, растение может бояться человека, а может радоваться какому-то человеку, может знать какого-то человека. То есть, как-то оно воспринимает. Это доказал один ученый в Индии, также доказали ученые в других местах. В прошлые времена, я помню, я читал такую статью, где описывалось, что растения реагируют на музыку. Хорошая музыка, и они реагируют. Но потом выяснилось, что это не совсем точно. Да, на музыку не реагируют, но когда? Просто на вибрацию звука? Ну, так себе. Не очень. Пытались теплица включать эти мелодии, но нет. Такого сильного эффекта не было. А скорее не реагируют на настроение человека, который ухаживает за ними. Непосредственно вместе с ними. Сами по себе слушать музыку не могут, как таковые. У них нет таких органов чувств. Но они связаны с человеком очень сильно, поскольку человек культивирует растения, именно человеческое существо, никто другой, животные не могут это делать. И так же, как если мы воспитываем собаку дома, а собака, она реагирует на наши чувства. Смотрите, она очень связана с хозяином, как две капли воды они, умонастроение. И также растение выясняется, что когда человек сам слушает музыку, и он с ним улучшается, да, растение понимает это. То есть, сам по себе растение не придет, не попросится в концертный зал, на стадион, когда приедет Pink Floyd или что-то такое. Нет, человек пойдет, и человек это передает это настроение другим окружающим. Поэтому, смотрите, эти возвышенные эмоции, они от человеческих существ питают весь мир на самом деле. Если рассмотреть с этих точек тонких энергий, прана-майи, гьяна-майи, это ума, настроение, радости, счастье, которое свойственно человеку, оно нужно не только ему. Оно нужно также детям, которые воспитывает человек, животные, которые окружают человека, птицы и все другие живые существа. А они нуждаются в этом именно. То есть для них это является прогрессом, возможностью прогрессировать, так же, как для нас возможность прогрессировать, общаться с чистым преданным. Ананда, блаженство. Общаясь с ним, мы получаем это. И точно так же мы тоже можем давать кому-то эту радость. И практически все живые существа в этом мире, они нуждаются, недостаток счастья. И главная идея яги – распространять это счастье. И откуда же берут люди эту энергию счастья, радости? Из гуны благости. Гуну благости олицетворяют полубоги, поддерживают. Вот таким образом Священное Писание указывает: «Служи полубогам, те, кто благости». Это называется ягья. Действует для их удовлетворения. Взамен ты получишь радость. Эта радость прольется на все, что тебя окружает, и твой урожай будет больше. И дожди пойдут, поскольку полубоги будут удовлетворены. То есть все взаимоотношения. То есть мы рассматриваем мир не только с точки зрения физики и химии, но и с точки зрения взаимоотношений. Тут есть взаимоотношения. Тут есть живые существа. И они имеют чувства. И кроме этого, душа, она обладает особым чутьем. Любая джива, даже собака, говорится, может принимать участие в киртане. Смотрите. Животные могут, птицы могут. Когда идет большой киртан, это известно, особенно в Индии, там, в таких местах, где радхаятры часто проходят, вот эти уличные программы, то все участвуют в киртане. Все постепенно. И милиция участвует в киртане, и продавцы из магазинов, которые выходят, тоже начинают участвовать в киртане. И все люди начинают удивляться, оказывается, мы все одинаковые. Мы все просто братья, мы родственники, мы все одинаковые. Мы просто прячемся, кто-то в своих кабинетах, кто-то дома, под какими-то названиями. Но во время киртана мы часто забываем, как в Екатеринбурге была программа 6 или 8 часов. 8 часов была программа на улице. Это был праздник города. И дали нам большую площадку, сцену, и 8 часов преданные там. Киртан, спектакль и прочие всякие разные вещи. Администрация пришла посмотреть. Они сравнивали, какие праздники лучше, удались там в разных частях города, на разных площадях. Ничего не обнаружили вообще хорошего по всему городу, никакой яги толком. Там где-то на гитарах бренчали несколько человек, может быть, где-то там еще кто-то на гармошке играл. Ну, что-то такое очень слабенькое. Нельзя назвать даже праздником города. Ну, так, полупьяные люди там что-то пели тоже где-то. Но когда они пришли, кришнаитам, они увидели большую сцену и огромную толпу людей. Проводилась ягья. Санкиртана ягья. Прасад раздавался одновременно, была проповедь, и постепенно этот лед был сломлен. 8 часов все это было. Настолько был сломлен, что мы даже сами не поверили своим глазам. Администрация танцевала в киртане со всеми. Уже никто не замечал, кто пьяный, кто трезвый, кто большой, кто маленький, кто мужчина, кто женщина. Собаки-то прибежали, стали тоже лаять, подпрыгивать. Все было общее веселье просто. Все радовались. И в этом всеобщем веселье, радости, все ясно видели, что природа наш друг. Никакого напряжения не должно быть во взаимоотношениях с природой. Тогда она циклирует, то есть нельзя мешать этим процессам. И, то есть, психология людей, она же очень тонкая, нежная. И мы можем грубо ничего не делать по отношению друг к другу, но можем тонко задеть еще хуже. И также материальная природа. Тут все везде существа, полубоги, очень чувствительные. Если есть какое-то непочтение по отношению к ним, то какой дождь? Природа будет также реагировать на это. Материальная природа лишь реагирует на это настроение полубогов, людей. Она подчиненная энергия. Что мы от нее хотим? И также между преданными этот этикет очень-очень важен, чтобы мы также могли правильным образом общаться, и чтобы была энергия радости, ананда. Сусукам, картам, авиям, если правильно исполнять бхакти, то сусукам, это значит, что очень много счастья приносит процесс. И секрет успеха в Харинама Чинтамане, об этом говорит Шрила Харидас Такур. Он говорит, это описывая оскорбление, критика по отношению преданных. Он говорит это там, что ключ к успеху духовной жизни заключается в том, что человек должен оказывать равное почтение дикша-гуру и шикша-гуру. Он так это определяет там. Это очень глубокое наставление. Поскольку все мы общаемся друг с другом, и иногда мы получаем шикшу друг от друга. Это нужно принимать так же, как если мы получаем наставление от гуру и Кришны из Бхагавад-гиты, если это шикша. Шикша, она всегда исходит от Кришны, если это шикша. Если мы, конечно, просто так разговариваем о чем-то, это другой вопрос. Мы должны это говорить, опираясь на обязанности. Варна ашрама, то есть мои обязанности, что я делаю? Чем я тут занят, скажем, мои обязанности. И тогда мы можем говорить об этом, безусловно. Но иногда мы говорим на духовные темы, иногда у нас есть вопросы, мы советуемся, общаемся и шикша. И вот к этому нужно относиться очень почтительно. Так же, как если мы слушаем дикша гуру, точно так же, как... И в Индии люди так, многие знают этот этикет. Интересно, как они общаются с людьми. Если вы просто разговариваете, да, они интересуются, как вы, откуда из Москвы или откуда вы, не могут интересоваться, чем занимаетесь, и есть ли там у вас храмы. Вот на Вриндаване можете поговорить с Бриджабаси, на Новой Базаре, они тоже интересуются, им интересно, откуда они, просят иногда вашу роспись, расписаться в их книге, что вы были у него покупателем, и распишите, что это Россия, какой город. И потом мы приезжаем в Черенское колето, он показывает книгу, вот смотри, ты был у меня, вот твоя роспись, он помнит еще некоторых. Они это как-то ценят, уважают. И о чем же я хотел сказать? Только что до этого. Этикет. Да, этот этикет. Этикет взаимоотношений. И если вы просто разговариваете, вы можете быть друзьями, это нормально. Но если вдруг вы скажете, просто вы должны процитировать гиту, вдруг вы вспомните что-то уместное, вы скажете, Шри Бхагавану Вача, в гите написано то-то, то-то, и вот вы просто говорите, но человек садится прямо и складывает ладони. Вот таким образом. Гита. Неважно, кто говорит. Гита. Вот такое отношение у них. Очень интересно, это очень правильное сознание. И когда вы так общаетесь, то вы видите, что фамильярные отношения, они рассеиваются сразу же. Вы вспоминаете Кришну. И в этом трудность может быть, что иногда фамильярность начинает преобладать, поскольку мы друзья, иногда мы супруги с кем-то. И здесь преобладает фамильярность в супружеских отношениях, в отношениях друзей также. И это может поглотить наше понимание шикши. Мы не услышим, поскольку кто говорит? Муж или жена, или просто друг. Но Шри Бхагаван Увача, мы должны знать, это Бог говорит. Неважно, кто передо мной, через него сейчас Бог будет говорить. И так он цитирует, мы должны слушать. Шикши, равное почтение. Так же, как будто дикша присутствует, гуру. В этом смысле. И в этом, Харидас так говорит, вот в этом ключ к успеху в наших отношениях, в духовной практике, вот именно вот в таком отношении. Ягья. И когда мы совершаем ягью, то санкиртана ягья, она простая. Воспевание святого имени. Этот метод прост. Но здесь говорится, что необходимо собрать все компоненты, атрибуты, необходимые для совершения жертвоприношения. Давай, Чандра, здесь скажи, какие компоненты нужны для совершения яги. Давай перечислим. Я плохо помню. Масло, зерно. Какие составляющие яги вообще целиком? А? Брахманы. Брахманы должны быть. Огонь должен быть, так? Ложка должна быть, да. Ведущий? Как он называется, я не помню. Жрец должен быть, проводящий ягью. Еще кто? Мантры нужны. А? Мантры, да. Еще. Коллектив, ритвики, ритвич еще должны быть, да? которые на ритвике, представители, еще те, кто поправляют мантры произношения, помните? Есть те, которые читают Священное Писание еще там, есть те, кто охраняет жертвенный огонь. То есть там какой-то есть коллектив, есть составляющие ягьи. Ну а если выделить главный из них, должен быть браман, мантры и жертвенный огонь. Достаточно этого? Жертвенный, ну, конечно, там к огню необходимо масло, зерно и вот эти составляющие также необходимы, чтобы предлагать жертву, предмет непосредственно. И когда мы совершаем санхитана ягью, где эти составляющие? Где огонь? Где масло? Где браманы?
Ведущий киртана — это жрец.
Так.
А мантры — это огонь. Воспевание — это жрец.
Воспевание — это огонь.
Это огонь. А браманы — это все остальные воспевающие.
Видите, все правильно. Все составляющие есть. Но для этого нужно именно так все это видеть. Иначе ягья не совершится должным образом. То есть важно помнить, что составляющие яги — это тело Кришны. Ум должен быть чистым в это время, мы должны настроиться на киртан, внимательно прийти туда. Нужно вспомнить, что мы должны быть браманичными, стать браманами хотя бы во время киртана. То есть нужно петь с энтузиазмом. Энтузиазм — это наш огонь, безусловно. Мантры — это Хари Кришна мантры, святые имена, любые можно петь, Хари Кришна мантры, и другие мы поем иногда. И это есть тело Господа Вишну. Зерно может быть, может не быть, конечно, и топленое масло мы не льем, буквально в смысле в этом случае. Но вот такие огненные яги, там можно собрать также такие компоненты. Но они не являются главными. Например, когда мы изучали вот эту процедуру в Петербурге с Гаргачарьей, как совершать яги, там очень много тонкостей оказалось. И там нужно установить каждый горшок с ведами, например, и везде там есть свои мантры. То есть, если все делать по полной схеме, так сказать, то этот процесс будет довольно емкий, но он требующий изучения. Много мантр всевозможных. И затем приехал Индрадина с вами, он проводил инициацию. И ягью никто не мог делать в то время. Он проводил ягью. Вернее, он сначала приехал, а потом мы заглядывали в эти книги и сравнивали. Он делал все очень просто. Просто элементарно все делал. То, что было, он использовал то, что не было, а ничего практически не было. Цветных порошков даже не было. Какой-то один порошок нашли, куркуму, по-моему, там был, и мука, и все. Других вещей, то есть много чего не было. Топленое масло, конечно, и дрова там полусырые еще нашли, ящики разбили какие-то. Ну, то, что мы могли. И вот, конечно, топленое масло мы нашли, это важно было для... Нельзя что-то лить, иначе будет дымка и не очень чистая. Топленое масло – самое чистое топливо для яги. И мы увидели, что он практически не следует этим всем сложным процедурам. Мы очень удивились. Но когда он просто произнес какую-то короткую мантру, зажег огонь, сразу ощутили присутствие Верховной Личности Бога. Яги в уме совершается главным образом. Браманы, они могут быть сосредоточены на таких больших вещах, но главная цель – помнить о Вишну. И никогда не забывать его. Все эти составляющие только для этих двух целей. Вспомнить Вишну. И понятно, что люди, в основном, если не заняты духовной практикой, они запутываются в каких-то материальных своих вопросах. Они приходят на ягью, и там солнцу, и полубогам, и другим постепенно. Но в конце концов, к Вишну нужно подойти. Если ум материалистичен, мы не можем сразу говорить о Вишну, думать о нем трудно. Но, говорит, если человек начинает думать о Вишну, то чистый он или грязный, не имеет никакого значения, очищается он немедленно, мгновенно. То есть весь смысл вспомнить. И вот, как мы видели, это проводят, например, Индрадина с вами, другие махараджи мы видели, они коротко это делают. Но там присутствует как бы все это, необходимые составляющие яги, тела Верховной Личности Бога. Мы просто говорим о том, что есть как бы вывод этого всего. Вывод. Но яги рекомендовано делать полностью, если мы их совершаем вот таким образом, то их рекомендовано делать полностью. Иначе, если мы будем сокращать, то и другие будут сокращать, и понятно, что все это в упадок может прийти. Как это и было во времена Господа Будды, все это пришло в упадок, эти яги их быстро сокращали, потому что все больше и больше людей ело мясо, и знаете, чтобы совершать столько яги, уже некогда было совершать яги. Потому что больше времени уходило на то, чтобы есть, чем совершать ягью. Такое количество животных, и на каждого не сможете провести. Сокращали это все. Что просто забивать их, забивать и есть. И это превратилось в такую вещь. Но смысл в том, что все это составляющее Верховной Личности Бога, для того, чтобы мы могли помнить Его. И тогда совершается ягья. То есть такой простой очень метод. Если человек контролирует ум, то он может действовать так вот очень просто. Воспевая Хари Кришна мантру, он совершает ягью. При этом, говорится, имена полубогов, они присутствуют, поскольку это части тела Верховного. Полубоги – части тела Верховного. Есть сравнение в ведах. Если пищу положить в желудок, и все тело будет сыто. Если удовлетворить Господа Вишну, полубоги, они будут довольны, поскольку они составляют части тела Его. То есть нет необходимости обращаться к полубогам, если мы совершаем санкиртана ягью. Итак, жизнь человека – это ягья, другими словами. Если он контролирует ум. И если нет, это карма просто. Есть причина следствия. И есть хорошие последствия и плохие последствия, но то и другое бессмысленно, потому что он не очищает человека. Не очищает ни хорошие вещи, ни плохие человека не очищают. Очищает только духовная практика. Очищение означает духовное осознание. В другом случае нет. Все это различные формы невежества. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Как совершается ягья на санкиртане? Точно так же. В чем разница? Процесс тот же самый. Любая деятельность предназначена для удовлетворения Вишну. Это ягья. Мы знаем принцип, любая деятельность. Это ягья. Что соблюдать? Мы совершили ошибку во Вриндаване. Мы пришли на праздник, но нам было некогда. И уже должен был быть пир, но мы должны были уходить оттуда. Но мы пробыли там на всей этой церемонии очень долго, и мы хотели попробовать что-то от этого просада. Там предлагалось 64 ачарьям, последователям Господа Чайтаньи, там что-то такое было. И мы попросили, чтобы нам что-то положили на лист, и мы уйдем. И нам дали разных интересных вещей. И мы не могли дождаться, пока мы уйдем. И мы отошли в сторону. И там было много собак вокруг. И они сразу нас обступили. Мы не могли сесть, потому что поэтому собаки бы сразу начали есть с нами. И мы стоя начали есть. Но это была ошибка. Во Вриндаване мы совершили оплошность. И Пуджари вышел из храма как-то в этот момент. И увидел нас. Сразу сказал об этом. Был очень недоволен этим. Ну, как бы отнесся к нам с состраданием и милостиво, но он был недоволен этим. Он сказал, что это просад, и это не почтение, стоя есть его. Нужно сесть обязательно. То есть это не почтение, значит. Я не знаю насчет воды, потому что я видел, что воду пьют стоя многие преданные. В Индии на парикраме, допустим, никто не садится. На ходу пьете воду, если нужно, в сумку ложите, идете дальше. Никто не садится для этого. Специально. Чернамриту мы пьем стоя также здесь, в храме. Поэтому я не знаю относительно этих вещей. Уточнить равное отношение к дикше и шикше. Я опираюсь на Харинама Чинтамани в этом утверждении и на лекции Шивара Махараджи относительно Гуру Татвы. И я размышляю на эти темы до сих пор, как бы когда это услышал, поскольку это очень важный момент в моей духовной жизни также. То есть нужно учиться слушать шикшу, так я понял для себя. Как сказал Чинакья Пандит, он упростил это, что если золото лежит даже в нечистом месте, можно взять его. То есть Шикши настолько цена, что можем получать ее откуда угодно. Другими словами. И если говорится Шикша Гуру и Дикша Гуру, Шикша Гуру, тот, кто дает наставление. Если кто-то дает нам наставление, Шикшу, то мы должны принимать ее так же, как Кришна. Так же, как Дикша. Как же, так же, как от Дикша Гуру имеется в виду. Так же серьезно. Вот этот принцип имеется в виду, очень важный. В духовной жизни является ключом успеха. Не то, что мы Шикша Гуру такие же Вьяса Пуджу устраиваем. Нет, имеется в виду. Мы принимаем Шикшу с таким же почтением. Я слышал разные вещи. Все предметы обихода, духовного учителя, его сиденье, его кровати, его личные вещи, они священны для ученика. И, например, я видел, как Ниранджан с вами подарил часы своему ученику. Одному преданному, который распечатал много книг. Во время награждения он был очень доволен этим учеником, что он так самоотверженно провел марафон, занял место первое. Но он снял часы и сказал, что эти часы достались ему по наследству от его еще отца. Он так сказал, говорит. И говорит, пришло говорит, время отречься от них, мне говорит. Но я, говорит, хочу отдать их тебе, эти часы. Ученику он отдал эти часы. Ученик одел их на руку и стал пользоваться ими. Но в то же время он получил как реликвию. Это священный предмет, поскольку от духовного учителя. Поэтому есть разные предметы. И куртку он подарил одному ученику также. Не с вами. Снял куртку, отдал. И тот носил ее на Санкиртанам. Рахинсуда Прабу также кроссовки подарил своему ученику. И сам завязал ему на ноге еще, на ногах. Попробовал пальцы, не жмут или как. Подходит. Вот распространяя книги сказал. То есть свои вещи он отдавал в пользование. В пользование. Но мы также видели во Вриндаване комната Шрилы Прабхупады, где выставка есть его вещей, просто музей, комната музея, потому что он там жил, и там его личные вещи, все, которые у него были, вплоть до каупины, зубные щетки, все, чем он Прабхупада пользовался, там есть витрина, музей, эти вещи священные. Ученики, они на это так смотрят, они поклоняются, они видят личность гуру через эти предметы, через... Поэтому какие-то вещи, может быть, мы можем использовать, какие-то вещи можем сохранить. Так, я опираюсь сейчас на больше практический опыт, чем на опыт шастры. Я не знаю точно, что шастры говорят детально об этих вещах. Если вы получаете какую-то вещь от гуру, вы не уверены, что с ней делать. Вы можете спросить у гуру, можно ли пользоваться так или так, или можно сохранить. Это можно спросить сразу же. Раньше с вами приехал в Петербург, он привез подарки всем. Он с подарками он просто так приехал. Первый раз он еще не был тогда гуру. Он не хотел бы в статусе гуру, просто приехал в гости. Привез подарки. Знаете, что он привез? Он знал, что в России нет бритвенных станков хороших. Тогда их не было. Знаете, были такие бритвы такие, которые нужно вставлять, и бриться, и страшные такие резья там торчали, и резали всю кожу. Он привез разовые вот эти станки, которые были очень тогда редкие, из Америки. Все набросились на эти станки, помню. Он угадал. И привез еще этот пластырь для тех, кто играет на мриданге, заклеивает пальцы. Интересно, раздавал эти подарки. Он сел на пол и стал выбрасывать вот так вот все. Вот так, чтобы выбрасывать и смотреть, нужно или не нужно. Выяснилось, что нужно, был доволен. Подарки привез. Вы имеете в виду с духовным учителем? Вы называете его Махараджем? Это нормально, что ученики называют Махараджем духовного учителя? Ну, как бы привычка есть такая, я знаю, просто спрашиваю. Может быть, это санкционировал Говинда Махарадж, я не знаю. Я поэтому спрашиваю. Вы любите слово Махарадж, говорите Гуру Махарадж, хорошо? Запомните, никогда не говорите Махарадж, это очень фамильярно, ученик не должен так говорить.
Гуру, они могут,
да, я могу, поскольку... А, это не ваш Гуру Махарадж. Хорошо, тогда нормально. Вы можете так сказать. Я от учеников слышал иногда это, поэтому я извиняюсь. Угу. Обязательно, если ученик, он Гуру Махарадж говорит, так сразу мы ориентируемся. Кто чей духовный учитель, это правильно будет этикет. Даже как Прабхупада его называли Свамиджи долгое время в Америке. И хлопали по плечу при встрече. Но потом ученики не должны так делать, они научились этикету, безусловно. На самом деле не хватает духовного осознания нам, чтобы понять этот процесс киртана. Иногда мы думаем, что этот процесс киртана обесценивается и становится скучным, и мы не хотим приходить на киртан. Это происходит только по одной причине, из-за совершенных оскорблений. И здесь оскорбления, которые нужно избегать всеми силами. И иногда нам трудно, и мы забываем, расслабляемся и совершаем апарадхи, фамильярными становимся. И когда мы фамильярны, мы уже не хотим вместе воспевать. Мы ждем, когда кто-то приедет. И будет воспевать. Это оскорбление, аппаратхи совершаются. И воспевание, первое, что пострадает, воспевание, а потом все начнут по домам, в кармическую деятельность, в какие-то свои повседневные обязанности погружаться. И без яги мы будем разделяться дальше и дальше друг от друга, просто потому что жадность будет, и плоды какие-то появятся, и появится разница между нами, между богатыми и бедными, и все остальное. Нужна ягья. Принцип коммунизма заключен в яге именно, в духовной. Так можно распределить все добровольным образом, не национализируя, не отбирая это все ни у кого. Поэтому, если просится петь киртан, это ягья, и нужно совершить ягью. Если мы не помним об этом, мы скажем, ну а какая разница, что там? Что он не может приехать? Ну, визу сделают и приедут, почему тут киртан? Это оскорбление. Вот они. Это материальное видение, и человек начинает так думать, когда уже занят материальной деятельностью, погружен в гуну страсти. Ему кажется, что это не так уж важно, прийти и петь киртан, зачем? Просто там нужно попросить кого-то, визу сделают, заплатить деньги, он приедет. Но духовный учитель не этого ждет от учеников. Поймите правильно, он же гуру, он же учит сознанию Кришны, потому что он сам сознание Кришны, он учит других сознанию Кришны. Мы должны действовать как трансценденталисты, не как материалисты. Мы же не можем приехать в Вриндаван, просто купив туда билет. Это же не так просто взять, купить билет и поехать в Вриндаван. Нужно сознание иметь. И здесь также мы не можем так просто дешево относиться к тому, что гуру приезжает и уезжает, часто приезжает и здесь бывает. Мы, может быть, привыкаем к этому, но ученики, во всяком случае, не должны к этому так уж привыкать, должны ценить это все. Нужно относиться это, к этому как к милости Кришны и правильно видеть. Значит, ягья необходима, но на самом деле, если мы проводим класс Бхагаватам, это тоже ягья. В принципе, это тоже воспевание, оно продолжается. Например, во Вриндаване, там круглосуточный киртан. Время Бхагаватам сидит человек из этой группы воспевающих. Он сидит, слушает Бхагаватам, на руках у него четки. И если какая-то пауза, он начинает повторять мантру в этот момент. Поскольку класс Бхагаватам приравнивается к воспеванию. Но если пауза, он просто сидит и повторяет джапу в это время. Но пока идет класс, яги завершается. Можем собраться привести иштагошти, полезное для духовной жизни, это тоже будет яги. Это тоже удовлетворит духовный учитель. Можем собраться воспевать Хари Кришна Киртан. Также, но конкретно было наставление здесь воспевать. Можно воспевать. Есть разные формы воспевания. Имеется в виду, мы должны просто правильно настроить ум на это. Потому что духовный учитель, почему он просит учеников? Кстати, как? Почему он просит учеников об этом? Почему он сам не может воспевать? Может быть, он сам уже не может воспевать? В чем дело? Почему он обращается к ученикам? А что это означает? В данном примере. Все очень просто. Все очень просто, поскольку нужно рассмотреть с точки зрения взаимоотношений. Духовный учитель очень хочет приехать сюда, к своим ученикам, продолжать миссию здесь. Правда? И мы тоже должны хотеть этого. Ученики тоже должны хотеть. Вот и все. Если ученики захотят, и гуру захочет, Кришна разрешит. Это очень просто понять. С точки зрения взаимоотношений это элементарно понять. И это у каждого наше желание. Если мы все вместе соберемся, сделаем большой киртан, значит, есть желание. Все очень просто. И Кришна увидит это. Они воспевают с большим желанием. Они хотят увидеть духовного учителя. Я вижу таким образом, через взаимоотношения. Потому что гуру очень личностно видит учеников. Он конкретно хочет видеть учеников. Каждого. Я это знаю. Так это помогает развивать наши привязанности духовные. Через киртан. Если не будет правильного киртана, то все эти привязанности станут сентиментальными, неистинными. Духовный учитель – это божественный путь. Можно так видеть это. Он представитель Кришны. Это гуру татва. Это исход непосредственно от ади гуру, от источника всего. И так эта дистанция между человеком и Богом сильно сокращается, очень сильно сокращается, когда он принимает дикшу гуру. Перед ним открывается просто дверь буквально. Как Христос и говорил, через меня, как через дверь войдете. Но нужно иметь желание общаться правильным образом. Воспевание. В кали-югу нет другого способа. Также духовный учитель хочет, чтобы ученики привязались к воспеванию и соблюдали хорошо садхана бхакти, особенно утренние программы. На самом деле, в основе всего нашего движения лежит мангал-арати. Это вся эта утренняя программа посещения. Это от Прабхупады исходит. Любой духовный учитель очень желает, чтобы ученики развили этот вкус к мангал-арати. Любой, потому что потом очень легко руководить духовной жизнью духовному учителю. Его не будут загружать какими-то проблемами постоянными. Будет настоящее общение появится. Много радости будет. Гуру, ученик, эти отношения должны быть очень радостные. Но если мы тяжелые, если наши желания не мешают нам, то трудно. Трудно извлечь радость таких отношений. Будет казаться, гуру кричит постоянно, недоволен. Где же радость? Будем искать радости. Но мы помимо удовлетворения гуру не можем найти радости. Это невозможно. Только если гуру доволен, ученик возвышается духовно. Другого способа нет. Поэтому помимо удовлетворения гуру негде искать. Нечего искать в этом мире. Такова позиция ученика, это развивать такие желания, потому что это большое благо. То, что хочет город учеников, это, в принципе, огромное благо всем. Когда все преданные посещают храм, здесь, которые живут, Господь Читания, Гуру очень довольны, проливает огромную милость. Господь Читания сказал однажды, я слышал это от преданных, я не читал, но я слышал от преданных, откуда эта информация. Но он сказал, что когда все будут воспевать, я снова приду в этот мир. Когда все будут воспевать, я снова появлюсь здесь. Это важно, санкиртана, коллективный процесс. Даже один, если кто-то не приходит, это уже оскверняет ягью. Потому что на самом деле, если строго говорить, это оскорбление. Не приходить в храм, живя рядом с храмом. Это также оскорбление, также апаратха. Есть определенные обстоятельства, которые говорят, ты можешь это не делать, если ты болен, как Харидас Такур заболел, Господь Читания говорит, зачем тебе этот обед вообще, брось ты все это, тебе зачем это? Ты можешь вообще не воспевать, а тебя освобождают всего. И он освобожденный был. Но он что сказал? Если я не могу это делать здесь, зачем я здесь живу тогда? Тогда какая причина мне здесь жить в этом мире, если я этого не могу делать? Какая же причина мне? Спать, что ли? И есть? Он так рассуждал. Харидас Такур так рассуждал. Мы знаем, что это трудный момент, когда это связано с тяжелым трудом, но какая-то регулярность должна быть, не так, что алтарная катастрофически пустеет и пустеет и пустеет. И это как бы трудно, это тяжело для коллектива, для сознания Кришны, для гуру. Это очень тяжелый момент, очень болезненный момент. Но знаете, что будет думать? Он будет думать, что я не могу вдохновить своих учеников. Я плохой гуру. Он будет так думать. Гуру не будет думать, плохие ученики. Он будет думать, я не неквалифицированный гуру. Таким образом он расстраивается. Я не знаю, ну просто я слышал об этом, не знаю, как сейчас. Может быть, все уже уходит на Мангаларати, поэтому я зря говорю все. Иначе, ну как мы будем поддерживать свежие отношения? Мы привыкаем, становимся фамильярными, так бывает. Садхана Бхакти, она очищает наш ум, ягья, как мы говорили, мы приходим, вместе воспеваем, слушаем, вместе принимаем прасад, вместе занимаемся служением, и так регулярно, и эта семья, она крепнет. И если семья крепкая, здесь закладывается фундамент, потому что здесь, что будет здесь, если правильно развивать это место, это будет духовный центр Средней Азии, наверное, фактически так, в этом направлении идет развитие. Это имеет серьезное значение, этот проект для духовной жизни. Не зря Агвинда Махарадж только силы сюда вкладывает, так часто бывает здесь. И меньше в других местах. Хотя он GBC в других местах тоже. Но здесь большую часть времени проводит. Это очень важно, очень-очень важно. Но если не будет хорошей джапы, мангаларати и прочие хорошие садханы, то мы забудем о том, что это так важно. Нет, это нормально. Это один из моментов, который можно практиковать. Это как санкиртана. Марафон, огурцы ждать не будут, правильно? Огурцы, они пропадут, наверное, если их не продать вовремя. Так, нужно делать, пока сезон огурцов. Нужно интенсивно это делать, это нормально. Место, время, обстоятельства. Применяйте это в соответствии с местом, временем. Мы говорим о другом, когда нет желания, когда лень приходит, когда другое понимание приходит материальное. В этом случае вряд ли есть какая-то угроза. Нужно быть практичным. Это другая сторона непрактичности. Я не буду это делать, потому что сейчас время джапы, например. Например, машина с книгами приходит, часто бывало такое в ашрамах. Нужно разгрузить. И там водитель кармический, естественно, ждать он не будет. И... Но при этом говорит, у нас джапа, и мы не можем. Так, так было? Но это непрактично, это неразумно. Наш принцип практичности, этот принцип нужно правильно применять. Но сегодня вы не уехали продавать огурцы? Что, огурцы теперь пропадут? Засолят. А, сегодня вы будете солить. Огурцы, помидоры пошли тоже, да? Нет? Пошли. Теперь будет у вас горячее время, правда? Все это нужно. Помидоры особенно, их нужно быстро куда-то девать, хранить или продавать, или что-то еще, или делать с ними. Много работы будет. Снова на Мангарате можно не ходить. Я думаю, ухитряться можно на Мангарате приходить, хотя бы на какое-то время. Даже если мы очень заняты. Дать лекцию по важности вечерним службам. Но тогда мы только на службы ходить, работать никто не будет. Все важно, что Прабхупада одинаково. Когда мы спрашиваем, насколько важно то или это, означает, что мы забыли об этом. Значит, вечерние службы давно известны. Что-то не так-то просто поддерживать такие стандарты, если вы не живете в хороших условиях, подготовленных для этого. Во Вриндаване сама дхама, она подготовлена для воспевания. И там вы можете это практиковать очень хорошо. Утром, вечером, все службы, днем служения, все ритмично можно делать легко. Поэтому преданные любят приезжать во Вриндаван, жить такой размеренной жизнью. А здесь строится Вриндаван, там, поймите. Здесь вот строятся такие условия. Они создадутся, безусловно, очень скоро. Уже фактически есть на тонком уровне. Нужно воплощение просто. Пока вы спрашиваете, но пока еще нет таких условий, чтобы сказать так фанатично. Я не хотел бы лично утверждать такое. Просто шум создавать, но никто делать так не будет все равно это. Потому что я думаю, что будет много работы, и еще, может быть, больше будет работы в какой-то момент. Не знаю, но когда будут какие-то условия, я думаю, это будет совершенно естественно всем ходить на Мангаарати, на вечерние службы, и вопросов не возникнет. Просто делать шоу из этого тоже нехорошо. Все придут сонные и проспят всю эту Бхагавадгиту и разойдутся. Иногда так бывает. Хотя это важный момент снова перед сном вспомнить о Кришне. Это очень важно. Чтобы уснуть в правильном сознании. Майя атакует нас через ум и ночью самое благоприятное время. Когда ум спит, когда во сне человек находится. Ум не защищен разумом. Разум спит. А он бодрствует, и он начинает вести себя вольготно ночью. Если мы, конечно, сильно работаем, то мы засыпаем, как убитым, ничего не помним. Просто настолько утомление, что это помогает нам. Поэтому если у кого-то мучают какие-то проблемы умственные, работайте, как говорится, быки, как лошади, работайте. И это помогает тоже. Но недостаточно просто сделать ум пустым, говорится, нужно еще лучше наполнить Кришной. Кришна, он влияет на ум, даже нет никаких мыслей, даже когда вы провалитесь в беспамятство. В сознании Кришны все равно это впечатление остается. В этом его преимущество. Помните вы или не помните, но если вы посещаете вечерние программы, хотя бы иногда читаете вместе источник личного наслаждения, иногда, знаете, такие задушевные должны быть беседы, то это очень помогает нашему настроению глубокому. Это тонкая практика, может быть, не все мы еще вещи видим сейчас. Но Кришна, он за пределами ума находится на самом деле. Это имеет очень могучное влияние, вечерние программы перед сном. Хотя бы вместе собраться, попеть, спеть баджан даже хотя бы один, посмотреть друг на друга, сказать что-то хорошее, сказать Хари Кришна, уже это хорошо. Даже хотя бы одну шлоку вместе хором прочитать, перевести и разойтись. Понимаете, если у нас будет к этому вкус, мы найдем возможность такого общения. В Риндаун вы идете, любой встречный, он скажет «Джай Радхи, Харе Кришна», и он скажет это в сознании Кришны. Постарается он, постарается это сделать, напомнить о Кришне всем и себе тоже. Все остальное, оно совершается по высшей воле. Деятельность, ум, все приходит в нормальное состояние.